Глава 34. Игра. От вокзала до Государственного архива было около получаса ходу, но все крупные улицы, ведущие к замку, перекрыла полиция. На тротуарах толпился народ, да так кучно, прямо как в день кровавой свадьбы. И Джекобу казалось, что толпа вот-вот смоет его, словно щепку во время прилива. Кмен был в Виене. По случаю беременности его человеческой жены был устроен парад. Охрана новой императрицы украшала фонари и фасады домов гирляндами. Гвардию без исключения составляли гойлы. Амалию охраняли только солдаты ее супруга. По слухам, она отдавала предпочтение гвардейцам с корнеловой кожей кмена. Они вплетали в гирлянды цветы из лунного камня, а на заграждениях, тянувшихся вдоль улиц, красовались ветки серебра. Но у Джекоба перед глазами неизменно стоял Труаклер, прикрепляющий цветок к платью Лиски. Да что с ним творится? «Ты ревнуешь, Джекоб? Неужели у тебя нет забот поважнее?» Он свернул в ближайший переулок и вновь очутился перед заграждением. Чёрт! И что он себе вообразил? Бастард уже давным-давно заполучил сердце. «Сдавайся, Джекоб». Он не мог припомнить, чтобы когда-либо прежде испытывал подобную усталость. Даже страх перед смертью не мог рассеять туман в его голове. Джекоб извлек из кармана купленный на вокзале путеводитель. Многословная и бестолковая книжица, толстая, как роман, и к тому же отпечатанная мелким шрифтом. Но гойлы так много в Виене перестроили, что он едва находил дорогу. Архив находился на одной из тех улиц, где проводили парад. Может, лучше прежде зайти в усыпальницу. Он перелистал плотно напечатанные страницы и наткнулся на визитку Ирлкинга. «Ты тратишь время впустую, Джекоб. Музей австрийской истории. Зал 33. Тот, кто был глазами Гуисмунда, ведал его сердцем». Джекоб посмотрел вдоль улицы. В груди болело уже непрерывно, словно там открылась незаживающая рана. «Цена не будет непомерно высока». Он подозвал извозчика и дал ему адрес музея. Колонны в виде обнаженных великанцев в оковах. Над входом — фриз с изображением поверженного дракона. Под окнами — резной орнамент с карликами и лешами. Здание, где находился музей австрийской истории, прежде было дворцом. Предок сверженной императрицы сам спроектировал каждую деталь своей резиденции. Его прозвали принцем-алхимиком, но памятник, стоявший перед музеем, был вовсе не ему, а его правнуку. Рядом с ним красовались конные статуи двух прославленных генералов. Джека протиснулся сквозь толпу детей в школьной форме, высыпавших ему навстречу по лестнице, и сунул женщине в окошечке деньги за входной билет. К счастью, ювелир обменял ему несколько худосочных талеров, которые выжил из себя золотой платок, на новенькие гульдены, где вместо профиля императрицы было отчеканено лицо Кмена. В отличие от императорской кунсткамеры, в музее не выставлялись волшебные предметы, но его залы рассказали Джекобу о зазеркальном мире значительно больше, чем все то, что было известно здешним аборигенам. Оружие и доспехи австрийских рыцарей, пики для рукопашной с великанцами, капканы для людоедов, отделанные золотом седла для драконов, копии первого императорского трона и голова лошади, предупредившей мать императрицы о ядовитом яблоке. Тысячи вещей, благодаря которым снова и снова оживало прошлое Австрии. У Джекоба живо всплыл в памяти его первый визит сюда. В музей привел его Ханута, чтобы собрать информацию о замке, затонувшем в озере более 100 лет назад. Джекоб подолгу простаивал перед каждой безделушкой, пока Ханута не хватал его за шиворот и не заставлял двигаться дальше. Джекоб тайком возвращался сюда всякий раз, когда они оказывались в Виене, и Ханута отсыпался после очередной попойки. Дорогу между колонн он нашел бы с закрытыми глазами, однако гойлы, увы, перекроили не только лицо города Виены, но и австрийскую историю. В зале, где Джекоб остановился, еще несколько месяцев назад были выставлены на обозрение парадные одежды сверженной императрицы. Теперь внимание зрителей приковывало окровавленное подвенечное платье ее дочери. Восковой манекен, на который оно было напялено, походил на Амалию, как две капли воды. Текстуру уже каменной кожи Кмена воск не в силах был передать и в половину. Джекоб приблизился к фигуре рядом с королем. Нефритовый гойл взирал на него золотыми глазами. Сходство с Уиллом было столь поразительным, что Джекоб не смог долго на него смотреть. Конечно, не обошлось здесь и без воскового двойника темной феи. Она стояла несколько в стороне с парафиновыми мертвецами у ног, сплошь покрытыми черной молью. Это лишь прошлое, Джекоб, как и все остальное здесь. Но на пару мгновений он перенесся в собор. Между мертвыми снова лежала Клара, на Уилли был серый мундир, влажный от гойловой крови, а собственный язык Джекоба произносил имя, посеявшее зерна смерти в его груди. Остекленевший взгляд брата преследовал Джекоба из зала в зал. Он едва не прошел номер 33. Красные стены были завешаны портретами особ австрийского императорского дома. Они висели очень кучно, некоторые под самым потолком. Бесчисленные лица, побуревшие от патины веков. Прадеды, сверженные императрицы, ее бабушка с печально знаменитыми братьями, император, которого все называли не иначе, как выродок, видимо, он таковым и был. Конечно, имелся и портрет Гуисмунда. В отличие от изображения на двери в усыпальнице, он был облачен не в шубу из кошачьего меха, как подобает чародею, а в рыцарский доспех, при этом шлем его изображал голову коронованного волка, его геральдический знак. Рядом висел портрет его жены с тремя детьми. На картине дети были еще совсем маленькими и стояли, тесно прижавшись к матери. Судя по зрачкам, жена Гуисмунда была невидимой, но обычной женщиной, хотя это ничего не значило. Всякая ведьма умела принять вид женщины из людей. Здесь же были портреты Фейрефиса и Гарумета в королевских нарядах, но Джекоб удостоил их лишь беглым взглядом. Не задержался он и около портрета Аргелюзы, где она представала со своим супругом. Картина, перед которой он остался стоять, была в зале номер 33, единственной в своем роде. Человек, изображенный на ней, не принадлежал к императорской династии. Это обстоятельство бросилось Джекобу в глаза уже много лет назад. Поскольку мужчину, смотревшего из тяжелой золотой рамы, отмечало отдаленное сходство с его собственным дедом. Хенри Гольциус Мемлинг служил живописцем при дворе истребителей ведьм, но был знаменит не только своим искусством. Ему приписывали страстную любовную связь с дочерью Гуисмунда. Картина была автопортретом. Мемлинг написал его спустя 3 года после смерти Гуисмунда. Дату он поставил собственноручно. На его шее висел оправленный в золото камень. Мемлинг касался его пальцами правой руки. Рука была искалечена. Считалось, что увечье позволяло мастеру держать инструмент для гравёрных работ по меди в более удобном положении. Камень был черным, как уголь. Золотые и черные сердца. Голос Хануты звучал почти молитвенно, когда тот рассказывал о них Джекобу.
«Золотые — это сердце алхимиков. Однажды они втемяшили себе в голову, что для достижения бессмертия должны превратить собственные сердца в золото. Потому очень многих из них еще при жизни вырезали сердце из груди».
«А черный?» — спросил Джекоб.
«Кого в 13 лет интересует жизнь вечная?»
«Черные — это сердца чародеев»,
— ответил Хануда.
«Их легко спутать с драгоценными камнями. Кто наденет их на шею, получит, по поверью, все, чего не пожелает. Но если кто станет носить их слишком близко к сердцу, то отнята будет у него вся радость, а с нею его собственная совесть».
Джека подошел к картине поближе. Мемлинг холодно взирал на него сверху вниз. Ходили слухи, что он не только свою жену, но и Аргелюзу отравил из ревности. Видимо, намерение подарить любимому сердцу своего отца стало для дочери Гуисмунда роковым.